Глава 39. До отхода пассажирского поезда, с которым ехал Нехлюдов, оставалось 2 часа. Нехлюдов сначала думал в этот промежуток съездить еще к сестре, но теперь, после впечатлений этого утра, почувствовал себя до такой степени взволнованным и разбитым, что, сев на диванчик первого класса, совершенно неожиданно почувствовал такую сонливость, что повернулся на бок, положил под щеку ладонь и тотчас же заснул. Его разбудил лакей во фраке, с значком и салфеткой. «Господин, господин, не вы ли будете Нехлюдов, князь? Барыни вас ищут!» Нехлюдов вскочил, протирая глаза, и вспомнил, где он, и все то, что было в нынешнее утро. В его воспоминании были шествие арестантов, мертвецы, вагоны с решетками и запертые там женщины, из которых одна мучается без помощи родами, а другая жалостно улыбается ему из-за железной решетки. В действительности же было перед ним совсем другое, уставленный бутылками, вазами, канделябрами и приборами стол, снующие около стола проворные лакеи. В глубине зала перед шкафом, за вазами с плодами и бутылками, буфетчик и спины подошедших к буфету отъезжающих. В то время как Нехлюдов переменял лежачее положение на сидячее и понемногу опоминался, он заметил, что все бывшие в комнате с любопытством смотрели на что-то происходившее в дверях. Он посмотрел туда же и увидал шествие людей, несших на кресле даму в воздушном покрывале, окутывающем ей голову. Передний носильщик был лакей и показался знакомым Нехлюдову. Задний был тоже знакомый швейцар с галуном на фуражке. Позади кресла шла элегантная горничная в фартуке и кудряшках и несла узелок, какой-то круглый предмет в кожаном футляре и зонтики. Еще позади, своими брылами и апоплексической шеей, выпитив грудь, шел князь Корчагин в дорожной фуражке, и еще сзади Мисси, Миша, двоюродный брат, и знакомый Нехлюдову дипломат Остен с своей длинной шеей, выдающимся кадыком и всегда веселым видом и настроением. Он шел что-то внушительно, но, очевидно, шутовски досказывая улыбавшейся Мисси. Сзади шел доктор, сердито куря папиросу. Корчагины переезжали из своего подгородного имения к сестре, княгине, в ее имении по Нижегородской дороге. Шествие носильщиков, горничные и доктора проследовало в дамскую комнату, вызывая любопытство и уважение всех присутствующих. Старый же князь, присев к столу, тотчас же подозвал к себе лакея и стал что-то заказывать ему. Мисси с Остеном тоже остановили в столовой и только что хотели сесть, как увидали в дверях знакомую, и пошли ей навстречу. Знакомая эта была Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, сопутствуемая Аграфеной Петровной, оглядываясь по сторонам, входила в столовую. Она почти в одно и то же время увидала Мисси и брата. Она прежде подошла к Мисси, только кивнув головой Нехлюдову, но, поцеловавшись с Мисси, тотчас же обратилась к нему. «Наконец-то я нашла тебя», — сказала она. Нехлюдов встал, поздоровался с Мисси, Мишей и Остеном и остановился, разговаривая. Мисси рассказал ему про пожар их дома в деревне, заставивший их переезжать к тетке. Остен по этому случаю стал рассказывать смешной анекдот про пожар. Нехлюдов, не слушая Остена, обратился к сестре. «Как я рад, что ты приехала», — сказал он. «Я уже давно приехала», — сказала она. «Мы с Аграфеной Петровной». Она указала на Аграфену Петровну, которая в шляпе и ватерпруфе с ласковым достоинством издалека конфузливо поклонилась Нехлюдову, не желая мешать ему. «Везде искали тебя». «А я тут заснул». «Как я рад, что ты приехала», — повторил Нехлюдов. «Я письмо тебе начал писать», — сказал он. «Неужели?» — сказала она испуганно. «О чем же?» Мисси с своими кавалерами, заметив, что между братом и сестрой начинается интимный разговор, отошла в сторону. Нехлюдов же с сестрой сели у окна, на бархатный диванчик подле чьих-то вещей, пледа и картонки. Я вчера, когда ушел от вас, хотел вернуться и покаяться, но не знал, как он примет, — сказал Нехлюдов. «Я нехорошо говорил с твоим мужем, и меня это мучило», — сказал он. «Я знал, я уверена была, — сказала сестра, — что ты не хотел. Ведь ты знаешь...» И слезы выступили у ней на глаза, и она коснулась его руки. Фраза эта была неясна, но он понял ее вполне и был тронут тем, что она означала. Слова ее означали то, что кроме ее любви, владеющей всею ею, любви к своему мужу, для нее важна и дорога ее любовь к нему, к брату, и что всякая размолвка с ним для нее тяжелое страдание. «Спасибо, спасибо тебе. Ах, что я видел нынче!» — сказал он, вдруг вспомнив второго умершего арестанта. «Два арестанта убиты».
«Как убиты?»
«Так убиты. Их повели в этот жар». И два умерло от солнечного удара.
«Не может быть! Как? Нынче? Сейчас?»
«Да, сейчас. Я видел их трупы».
«Но отчего убили? Кто убил?» — сказала Наталья Ивановна.
«Убили те, кто насильно вели их», — раздраженно сказал Нехлюдов, чувствуя, что она смотрит и на это дело глазами своего мужа.
«Ах, боже мой!» — сказала Аграфена Петровна, подошедшая ближе к ним.
«Да, мы не имеем ни малейшего понятия о том, что делается с этими несчастными. А надо это знать», — прибавил Нехлюдов, глядя на старого князя, который, завязавшись салфеткой, сидел у стола за крюшоном и в это самое время оглянулся на Нехлюдова.
«Нехлюдов!» — крикнул он. «Хотите прохладиться? На дорогу отлично!»
Нехлюдов отказался и отвернулся.
«Но что же ты сделаешь?» — продолжала Наталья Ивановна.
«Что могу? Я не знаю, но чувствую, что должен что-то сделать. И что могу, то сделаю».
«Да-да, я это понимаю. Ну а с этими?» — сказала она, улыбаясь и указывая глазами на Корчагина. «Неужели совсем кончено?»
«Совсем». Я думаю, что с обеих сторон без сожаления.
Жаль. Мне жаль. Я ее люблю. Но положим, что это так. Но для чего ты хочешь связать себя? — прибавила она робко. Для чего ты едешь?
Еду, потому что так должно. Серьезно и сухо сказал Нехлюдов, как бы желая прекратить этот разговор. Но сейчас же ему стало совестно за свою холодность к сестре. «Отчего не сказать ей всего, что я думаю?» — подумал он. «И пускай Аграфена Петровна услышит», — сказал он себе, взглянув на старую горничную. Присутствие Аграфены Петровны еще более поощряло его повторить сестре свое решение. «Ты говоришь о моем намерении жениться на Катюше. Так видишь ли, я решил это сделать. Но она определенно и твердо отказала мне», — сказал он, и голос его дрогнул, как дрожал всегда, когда он говорил об этом. «Она не хочет моей жертвы и сама жертвует для нее в ее положении очень многим. И я не могу принять этой жертвы, если это минутное. И вот я еду за ней и буду там, где она будет». И буду сколько могу помогать, облегчать ее участь.
Наталья Ивановна ничего не сказала. Аграфена Петровна вопросительно глядела на Наталью Ивановну и покачивала головой.
В это время из дамской комнаты вышло опять шествие. Тот же красавец лакей Филипп и швейцар несли княгиню. Она остановила носильщиков, подманила к себе Нехлюдова и, жалостно изнывая, подала ему белую в перстнях руку, с ужасом ожидая твердого пожатия.
«Ужасно!» — сказала она про жару. «Я не переношу этого. Этот климат меня убивает».
И, поговорив об ужасах русского климата и пригласив Нехлюдова приехать к ним,
Она дала знак носильщикам. «Так непременно приезжайте», — прибавила она, на ходу оборачивая свое длинное лицо к Нехлюдову. Нехлюдов вышел на платформу. Шествие княгини направилось направо, к первому классу. Нехлюдов же с артельщиком, несшим вещи, и Тарасом с своим мешком пошли налево. «Вот это мой товарищ», — сказал Нехлюдов сестре, указывая на Тараса, историю которого он рассказывал ей прежде. «Да неужели в третьем классе?» — спросила Наталья Ивановна, когда Нехлюдов остановился против вагона третьего класса, и артельщик с вещами и Тарас вошли в него. «Да мне удобнее. Я с Тарасом вместе», — сказал он. «Да вот еще что», — прибавил он. «До сих пор я еще не отдал в Кузьминском землю крестьянам, так что в случае моей смерти твои дети наследуют». «Дмитрий, перестань», — сказала Наталья Ивановна. «Если же я и отдам, то одно, что могу сказать, это то, что все остальное будет их, так как едва ли я женюсь. А если женюсь, то не будет детей. Так что...» «Дмитрий, пожалуйста, не говори этого», — говорила Наталья Ивановна, а между тем Нехлюдов видел, что она была рада слышать то, что он сказал. Впереди, перед первым классом, стояла только небольшая толпа народа, все еще смотревшие на тот вагон, в который внесли княгиню Корчагину. Остальной народ был уже весь по местам. Запоздавшие пассажиры, торопясь, стучали по доскам платформы, кондуктора захлопывали дверцы и приглашали едущих садиться, а провожающих выходить. Нехлюдов вошел в накаленный солнцем жаркий и вонючий вагон и тотчас же вышел на тормоз. Наталья Ивановна стояла против вагона в своей модной шляпе и накидке рядом с Аграфеной Петровной и, очевидно, искала предмета разговора и не находила. Нельзя даже было сказать «пишите», потому что они уже давно с братом смеялись над этой обычной фразой уезжающих. Тот коротенький разговор о денежных делах и наследстве сразу разрушил установившиеся было между ними нежно-братские отношения. Они чувствовали себя теперь отчужденными друг от друга. Так что Наталья Ивановна была рада, когда поезд тронулся, и можно было только, кивая головой, с грустным и ласковым лицом говорить «Прощай, ну прощай, Дмитрий». Но как только вагон отъехал, она подумала о том, как передаст она мужу свой разговор с братом, и лицо ее стало серьезно и озабочено. И Нехлюдову, несмотря на то, что он ничего, кроме самых добрых чувств, не питал к сестре и ничего не скрывал от нее, теперь было тяжело, неловко с ней, и хотелось поскорее освободиться от нее. Он чувствовал, что нет больше той Наташи, которая когда-то была так близка ему, а есть только раба чуждого ему и неприятного черного волосатого мужа. Он ясно увидал это, потому что лицо ее осветилось особенным оживлением только тогда, когда он заговорил про то, что занимало ее мужа, про отдачу земли крестьянам, про наследство. И это было грустно ему.